Я молча проследил, встав у окна так, чтобы меня не было видно, как они двое плюс еще рыжий оруженосец грузятся в бричку и уезжают. Только после этого вышел из хаты во двор. Мой Прохор сидел на заваленке все в той же степени романтического офигения. Только не надо стихов и грустных военных песен. Сразу предупредил я, притуляясь рядом. Да, она прелесть и чудо. Чем и пользуется безостановочно, благо возможности позволяют. А жертв кругом хоть в штабеля укладывай. Причем, на первый взгляд, люди-то опытные и тертые. Но если даже мой дядя купился...
На что купился?
Мигом воспрял мой денщик.
Эшто не девка это, а ведьма старая в личине. Ах, ёшкин кот, вышел задом наперед, да не в ту дугу, как понес пургу.
Нет на ней личины. Честно вздохнул я. Сплошная реальность. Только обворожительная до сердечной недостаточности и проблем с затруднением дыхания. Но и это не самое худшее.
А что ж хуже?
А то, что я ей, кажется, понравился. Прохор подумал, присвистнул и сострадательно покивал. Если кто не помнит, так у меня уже есть дама сердца. И зовут ее Катенька. А проживает она на данный отрезок времени под землей в оборотном городе, населенном всеми видами нечисти, как нашими родными, так и иностранно заезжими. И письмо ее с любовным признанием по сей день так и лежит у меня за пазухой, грея сердце. Но если мой шибко умный дядя уже принял решение и вбил себе в голову удачно подставить меня дочери своего давнишнего друга, так от столь выгодной партии и отказываться грешно. Более того, он и согласия моего спрашивать не будет. Женит и все тут. У нас, казаков, с этим строго. Он же мне взамен отца. И его мои душевные метания интересуют постольку-поскольку. Примерно в той же мере, как пропорция белых и черных овец в Туркестане и правильность произношения слова «антициклон» у говорящих попугаев под Архангельском. А может, и еще меньше.
«А с хозяйкой твоей что? Быть поссорились вроде?»
«Помирились». Прислала письмецо, говорит, любит. Проинформировал я.
Вот же незадача. Не вовремя как.
Мы еще глубокомысленно помолчали. Постепенно темнело. Дядюшка возвращаться не будет. У благородных ужинают поздно. Небось, раньше полуночи и за стол не сядут. Так что только завтра к обеду его и жди. Хорошо, полк у нас дисциплинированный. Каждый знает, чем заняться. И ясаулы суровые, в отсутствии начальства, никому разболтаться не дадут. Хотя мы с Прохором от службы не отлыниваем. Наша задача — генеральских коней в порядке содержать. Ну и мне еще туда-сюда с мелкими поручениями по капризам его превосходительства мотыляться.
«Пойдем-ка мы на боковую, ваше благородие!»
Мой денщик потянулся, зевнул и встал, решительно хлопнув себя по коленям.
«Утро вечера мудренее. Глядишь, и рассосется все само собой. То еще не беда, а так вода, пустые слезы да разбитые грезы. Раньше горя ныть, только Бога гневить. Ну, как пошлет не дилемму, а мировую проблему, вот тогда, человече, рад бы плакать, да нечем.
Слушай, ну, я просил же, да? Давай без стихов. И так надо мной все смеются. У других денщики, как денщики, пьяницы, картежники, бабники, на руку нечистые, и только у меня поэт-народник.
«А ты скажи, кто смеется? Я им в раз рыло-то начищу. Кто посмел мое дитятко обижать, а?»
«Уже никто», — успокоил я не к ночи воодушевившегося Прохора. «Было двое. Один теперь примочки ставит, другой ходит в раскорячку. Твое обучение. Доволен?»
«Ножку-то не ушиб?»
«Не, я коленом».
«Носком сапога надо. Я ж тебя учил. Вот так, снизу да с подковыркой, коротенько раз и...»
«Прохор!» — рявкнул я, едва успев отпрыгнуть в сторону. «Прекрати сейчас же! Меня без наследства оставишь, а я еще не женился даже! Тоже мне взял моду! Хоть предупреждай, куда бьешь! Не на все врачи протезы ставят!» Вот так в разговорах о боевых искусствах казачьего спаса мы дошли почти до нашего двора, где в уютной конюшне на 9 стоил меня ждал сеновал, а его две попоны внизу с седельной подушкой под голову. Помню, что мы только-только распахнули ворота, как серая тень, метнувшаяся из-под забора слева, сбила старого казака с ног. Я выхватил из-за голенища нагайку, но поздно. Уж не знаю, кто это был, собака или волк, однако тварь быстрая, не догонишь. Прохор встал сам без моей помощи и с недоумением посмотрел на шаровары. Поперек красного лампаса горели два длинных разреза.
«Храни Господь, но крови-то вроде нет».
«Как это?» — не поверил я, сглатывая подкативший к горлу ком. «Тебя какая-то зверюга рванула, я же сам видел. Ну-ка, покажи!» «Иногда так бывает. Человек от неожиданности, шока или страха временно не чувствует боли. Но кровь-то по-любому должна идти».
«Нет крови».
Мой денщик угрюмо покачал бородой.
«А вот нога болит. И странно болит. Ровно ледяную железяку к ней приморозила».
«Айда на конюшню», — приказал я, поддерживая наставника и друга. Мы быстро заперли ворота. Я зажег свечу и подальше от сена осторожно осмотрел его рану. На вид ничего особенного, два длинных синяка, словно рубцы от узкой калмыцкой плети, только странноватого зеленого цвета. «Давай мокрой тряпкой замотаем, что ли?»
«Так и так холодно вроде».
Прохор прижал синяки ладонью и присел на чурбак.
«Ничего, так полегче. К утру само пройдет».
«Если не пройдет, давай на зоре к полевому лекарю», — строго напомнил я. «Мне хромой денщик не нужен. А наш врач, хоть и глушит горькую, чертенят в колбу собирая, все равно дело свое знает».
«Не кипишуй, хлопец, я ж не помираю», —
улыбнулся он.
«Давай-ка проводи меня до места и сам марш спать. Завтра все видно будет и тебе, и мне».
Я помог ему улечься на простое ложе. Потом сбегал, притащил старый тулуп и укрыл его до пояса. Прохор говорит, что в тепле боль уходит. Пусть будет тепло. Хотелось сделать еще хоть что-то, но от чая отказался. Развлекаться разговорами не захотел и снова погнал меня спать. Ладно, что с больным спорить? Я полез по шаткой лестнице наверх, удобно устроился в ароматном сене и уснул действительно быстро. А пока засыпал, думал о том, на кого все-таки больше была похожа эта серая тварь. На волка, на собаку, на перекинувшуюся ведьму Фифи, на цыгана или еще кого, не знаю. С тем и уснул.